Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое, и я прошу о том, чтобы, Господь, Ты открыл нам, Господь, Твои мысли через Писание. Я молюсь, Господь, о том, чтобы те вещи, которые Дух Святой записывал столько лет назад, Господь, чтобы они оживились для нас сегодня. Чтобы мы видели, Господь, насколько они и для нас актуальны. Помоги нам, Господь, иметь мягкие сердца, услышать Тебя и подстроиться, Господь, и меняться, и быть хотя бы чуть-чуть больше похожи на Иисуса Христа. Помоги нам в этом, Господь, мы просим и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Новый год – это такой праздник, который мне не хочется любить. Я не хочу, чтобы этот праздник мне понравился. Ну, как-то все равно он проникает, не знаю. Я вырос в Англии, там это легко. Там Рождество – это главный праздник. Новый год – это какой-то, ну, после Рождества еще есть какой-то праздник. Но он не особо так сильно празднуется. В России 25 декабря это просто рабочий день. Да? Многие вынуждены на работу приходить в этот день. Очень трудно праздновать, когда нужно на работу, когда и детям в школу или в музыкальную школу, еще какие-то мероприятия, еще вот эти утренники на Новый год уже начинаются, и как-то очень сложно. Новый год обсуждается месяцами, как бы до его начала, и все эти традиции, которые связаны с ними, она как бы втягивает тебе, даже если не хочется вот праздновать, не хочется вот этот, чтобы это был праздник. Мне не хочется нравиться, потому что это праздник бессмысленный. Ну, какая разница, что у нас как бы вот 12 часов и Новый год. В другой стране Новый год, в другом месяце. Я посмотрел специально, почти в каждом месяце какой-то стране они празднуют Новый год. Что столько разных вот этих календарей. А и 12 часов для нас это не 12 часов в Иркутске. Это не 12 часов в Москве. То есть самый вот сокровенный момент праздника, она даже не постоянная для всех. Рождество, вот это праздник. Рождество это событие, которое изменило весь мир. Это то, что надо праздновать. Это время, которое вот установлено, а не то, что Новый год. Но, может быть, все-таки есть что-то хорошее в Новом году. Я думаю, что то, что привлекает, это то, что это новое начало. Новый год – это как-то вот новая возможность, может быть, что-то по-другому делать в этом году. Мне кажется, для нас это хорошая возможность остановиться и, может быть, оценить того, что было в том году, и планировать, и решиться, и перед Богом, может быть, что-то обещать, строить планы, чтобы что-то было по-другому в предстоящем году. И сегодняшний отрывок, я не выбираю его специально, это просто очередной отрывок по Деяниям апостола из первой главы. Но очень хорошо подходит для сегодняшнего дня. Апостолы ждали крещения Духа Святого. Это было, можно сказать, накануне, хотя этот период продлился несколько дней. Они ждали новую эпоху в истории, новую эпоху в их жизни. Они прощались с Иисусом, теперь они одни. Теперь ответственность за служение на них. Это новый этап в жизни. Поэтому я думаю, что в преддверии Нового года мы можем учиться на их опыт, на то, что мы читаем здесь. Давайте мы прочитаем сначала 3 стиха, это Деяния апостола, 1 глава, и с 12 стиха. То есть Иисус только что вознесся перед ними, и вот что дальше было. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Элеон, которая находится близ Иерусалима и в расстоянии субботного пути. и придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков, Альфеев и Симон Зелот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и в молении с некоторыми женщинами и Марию, матерью Иисуса, и с братьями Его. Первое, что мы можем видеть в этом отрывке, это их послушание. Я думаю, это была первая проверка для них. Помните, ученики не были из Иерусалима. Это не был их родной город. Они вообще не были городские. Они были из деревни. Они были рыбаки по большей части. Они жили в провинциях. Иисус оставил их. Он уже не на земле, уже не появляется, уже не рядом с ними. Было бы им легко просто вернуться домой и возвращаться в свою старую жизнь, восстановить старые привычки и жить, как когда-то жили. Но Иисус им сказал, в прошлый раз мы видели, Он сказал, что не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. И они выбирали послушание. Они вернулись в Иерусалим не для того, чтобы совершить какое-то там огромное дело. Мне кажется, это было бы легче. Они вернулись для того, чтобы ждать. Ждать – это очень трудно. Ждать – это знать, что что-то вот сейчас будет, но вот нету сейчас. Не знаю, как ваши дети ждут Нового года. Но ждать для них нелегко. Они постоянно спрашивают, как бы это сегодня, это вот сейчас будет. Детям трудно ждать. Я думаю, что нам всем трудно ждать. И вообще слушаться, как они слушались, это сложно. Это сложно, когда никто не смотрит. Да, Иисуса нет уже рядом. И нам тоже сложно слушаться, когда никого нету рядом. На самом деле, вот если хотите судить о своем духовном состоянии, судите по тому, как вы ведете себя, когда нету свидетелей, когда нету никого рядом. Трудно быть послушным повседневно. Не в каких-то великих делах, а просто вот повседневно быть верным Богу. Просто повседневно, как Сережа сказал, любить. Не делать какое-то заметное служение. Не делать какие-то дела для Бога, которые великие дела, которые все видят и оценивают, а тихо, но верно быть в послушании Ему, даже в наших мыслях. Это сложно. Но ученики были верны. Это была часть их подготовка к тому, что будет во второй главе дальше в Деяния апостолов, к их служению. Бог их подготовил. Он призывал их к послушанию. И нам нужно быть послушным Богу, чтобы мы были полезны для Него. Мы ничего для Бога не можем делать, если мы не делаем это в послушании Ему. Если мы не делаем это Божьим путем. Много всего мы можем делать в жизни, и есть разные пути добиться одни и те же цели. Но есть и Божий путь, где мы идем не по головам другим людям, где мы не убиваем всех, которые на нашей пути, а где мы действительно с любовью, по вере, в Его силе делаем свое дело. То, что делать это легче, это как у учеников здесь, то, что они держались вместе. Они были единодушны. Они поддерживали друг друга. И это, правда, для нас тоже. Что нам лучше быть, легче быть послушным Богу, когда мы вместе. Когда мы подвязаемся вместе, когда мы подбадриваем друг друга, когда мы рядом друг с другом, когда мы открыты друг другу, нам легче быть послушным. Мы можем помогать друг другу. Я думаю, это первая часть подготовки учеников к их служению. И это большая идея вот этого отрывка, это подготовка к этому служению. Их послушание был важный фактор. И также Христос призывает нас к послушанию в этом новом году. Я думаю, что второе, которое мы видим здесь, это молитва. Вот в 14 стихе. Все они единодушно пребывали в молитве и молении. Почему ученики молились? Я думаю, одна большая причина, потому что они потеряли Иисуса. Иисуса уже нету физически рядом с ними. А в молитве они имеют общение с Ним. Это самый, можно сказать, близкое место к Иисусу. В молитве, в общении с Ним. Нету Иисуса Христос вот здесь, как человек, в человеческом теле, с которым мы можем общаться. Этого никогда не было в нашей жизни. Это было в жизни учеников. Им этого очень не хватило. Поэтому они прибегали к молитве, чтобы быть с Иисусом. Но мы также можем быть с Иисусом через молитвы. Второй момент, что Он их назначил, доверял вот это служение. Огромное служение. Масштабное служение. Он сказал, что это начинается здесь, с Иерусалима, и будет до края земли. Вы будете нести Евангелие. Я представляю себе на их место, даже с нашими всякими современными способами, да, передачи информации, своими современными способами переехать в другое место, и то вот эта задача. Если тебе сказали, то ты будешь нести до края земли. Это ответственность огромная. И они молились. Они молились, потому что они чувствовали, что мы это не протянем без Божьей помощи. Нам нужно молиться. Это была важная часть подготовки к этой миссии. Это важная часть нашей духовной жизни. Молитва смиряет нас. Это помогает нам видеть свою зависимость от Бога. Мы можем не видеть эту независимость. Мы можем считать, что мы сами по себе все делаем, все добивались в жизни, но это иллюзия, друзья. Без здоровья, которое Бог дает нам, мы бы просто слегли в кровать. Без жизни и дыхания, которое Он дает нам, мы бы вообще не встали с утра. Все, что мы делаем, это от Него. А когда мы молимся о Него, о том, что мы делаем, когда мы просим у Него, это смиряет нас. Потому что мы вынуждены признать, что я не могу, Господь, но Ты можешь. Мы вынуждены видеть, что да, не от моей силы, таланта и дары, а по благодати Твоей все совершается в этом мире. Они смирили себя перед Богом в молитве. Есть историки, истории христианства, истории церкви, которые наблюдали связь между молитвой и пробуждением. Пробуждение, когда, как в День апостолов, мы увидим в следующей главе, где 3000 человек в один день уверовали. Был период в моей стране, когда 100 тысяч человек обращались за несколько месяцев к Богу. Обращались так к Богу, что в некоторых городах судьи просто не приходили на работу, потому что преступность исчезла. Что настолько Бог потряс местность, насколько Дух Святой начал работать, что очень многие приходили к Нему, и это не были люди, которые вот молились молитвой и вот на следующий день жили, как жили. Эти люди жили до конца своей жизни верным Богу. Это был один из заметных признаков этого пробуждения. Историки церкви наблюдали связь, что такие пробуждения случаются, они, конечно, это по благодати Бога, по милости Бога, просто по выбору Бога, но то, что наблюдается, что каждый раз люди собирались и начали молиться перед таким пробуждением. Когда Божий народ собирается и молится вместе, Бог действует. Иногда нам неудобно просить у Бога что-то. Скорее всего, это наша гордость, которая препятствует нас. Нам болезненно думать, что мы не можем сами. Бог сам говорит нам о том, чтобы мы молились, о том, чтобы мы просили. Для того, чтобы мы были смиренны. Для того, чтобы, когда Он начинает действовать, мы видели четко, от кого это благословение идет. И третья причина, почему они молились, это потому, что они прославляли Бога. В Евангелии от Луки говорится об этих же событиях, да, о вознесении Иисуса. И написано, что это 24:52. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Вот конец Евангелия от Луки. То есть молитва — это не только о том, что мы просим у Бога. Молитва — это тоже, когда наши сердца переполняются радостью и хвалы к Богу, и мы просто выражаем все Его достоинства в словах. Молитва — это не только, когда мы просим у Бога, это когда мы провозглашаем Его величие. Может быть, людей нету рядом, чтобы мы провозглашали им, но мы провозглашаем себе, это важно, мы провозглашаем небесным силам, чтобы они услышали, что на земле есть люди, которые преданы Богу, которые прославляют Его. Бог прославляется через это. Мы еще не оставим этот момент. Это важный момент для нас, молитва их. Написано, что они пребывали в молитве. И это слово «пребывали» – это очень сильное слово. Я смотрю в словаре по греческому слову, которое вот там написано. Там написано «быть преданным», «пребывать верным», «пребывать все время наготове», «ожидать в готовности», «быть постоянно занятым чем-либо», «быть постоянным», пребывать в чем-либо, быть посвященным чему-либо, пребывать с кем-либо, не отходить, привязываться. Епископ Кассиан в своем переводе пишет так: все они были единодушны в постоянной молитве. Это тоже передает смысл этого слова. Она не очень часто используется в Новом Завете, а половина тех раз, где она используется, где-то 6 раз, она говорится о молитве. Мы вот в Деяниях 6 главе мы говорили об этом, да, апостолы сказали, что нам нужно эти диаконы, чтобы они занимались зданием, кормлением вдовов, а мы посвятим себе молитвы и слово. Здесь она используется. В обоих этих случаях это описательный, да? Один из проблем с Деянием. Мы не можем брать все, что в Деянии происходит, и сказать, что вот так должно быть у нас. Иногда Луки описывает то, что произошло. Он не судит, правильно это было, неправильно это было. Он просто рассказывает историю. Некоторые вещи, которые были в Деянии, это уникальные события. Да, мы дойдем до них, но они имеют особое историческое значение. Они не описаны для того, чтобы быть как указ, что вот и вы делаете так же. Но как раз пребывать в молитве, апостол Павел пишет в Колоссянам 4 глава, 2 стих, он говорит: в молитве будете постоянны. Это то же самое слово. Пребывайте постоянно, бодрствуя в ней с благодарением. И в послании к Римлянам: в надежде радуйтесь, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. То же самое слово. Преданы, постоянны. Что это значит быть постоянны в молитве? Но, во-первых, это не значит молиться все время. Да? Мы можем быть преданны своей жене, но это не значит, что мы все время вместе, да? Но это говорит о том, что все в нас, наши сердца преданы ей. постоянно в наших мыслях. Мы постоянно отдаем себе ей. Хотя Павел даже пишет в другом месте, да, постоянно молитесь. То есть непрестанно. Это тоже есть. Но это говорит о том, что этот стиль молитвы, который будет похож на человека, посвящен молитве, который постоянен в молитве. Я не думаю, что это будет одинаково выглядеть в жизни каждого из нас. Но я думаю, что есть разница, когда мы преданы молитве, когда мы постоянно пребываем в молитве, и когда мы просто молимся перед едой, или когда мы встаем утром и ложимся ночью, вот пару слов перекинем с Богом, что спасибо, что я проснулся, благослови этот день, и вперед. Я думаю, постоянно пребывать в молитве, наверное, немножко больше, чем это значит. Немножко больше, чем просто вот кризисные молитвы, да? Что-то случилось, беда какой-то, и мы бросимся молиться. Это хорошо, это неплохо. Все эти виды молитвы неплохие, но они не очень похожи на преданные, постоянные молитвы, о котором говорится здесь, о котором Павел приказывает нам, дает нам повеление. Мы имеем пример учеников, преданность молитвы. Мы имеем заповеди Писания об этом. И я думаю, что в начале Нового года нам стоит думать о том, что насколько мы посвящены молитве. Сколько времени в нашего дня или в нашей неделе мы уделяем молитве. Затрудняем мы для себя приходить на молитвенное собрание. Я понимаю, что это может быть неудобно, это может быть не близко, это время. Но это стоит того. Насколько мы преданы тому, чтобы посвящать какой-то час нашего дня молитве. Мы можем много говорить о молитве. Молитва – это важно. Мне понравилось то, что Пайпер писал про молитву, способ молиться. Три вещи он писал. Первое, он писал, что он молится как бы кругами. Круг первый – это он молится о себе, о своей душе. О своем душе, да? Как Сережа сказал про этот кислородная маска. Родители должны сначала одевать на себе, чтобы они не потеряли сознание и имели возможность помогать ребенку одевать свое. И также мы должны заботиться в первую очередь о нашем духовном состоянии перед Богом. Если мы не будем молиться за себя, тогда откуда у нас будет сила помогать другим? Молиться за других. То есть это первый круг, за которым мы можем молиться. Молиться за себя, чтобы Бог работал в наших сердцах. Чтобы Он помог нам быть верным Ему, служить Ему, любить тех, которые вокруг нас. Второй круг – это круг чуть дальше от нас. Это за нашу семью. За наших родных. Чтобы мы молились о них. Следующий круг – это может быть те, с которыми мы работаем или служим, или наши друзья. Еще один круг – это, может быть, наша церковь. Еще один круг – это наше окружение, наши соседи, наш город, наша страна, миссионеров, наш мир, в котором мы живем. Конечно, мы не каждый раз будем молиться обо всем, да, ну, по крайней мере, у нас какой-то план будет. Мы садимся молиться, и мы не сидим, думаем, о чем мне молиться. Есть план, мы можем вот подумать по этим кругам и молитесь. Я думаю, что Бог положит на сердце, за что молиться вот именно в этот день. Второй момент, который очень полезен для нас, это молиться по Писанию. Наше изучение Библии и молитвы, они не обязательно должны быть разные вещи, отдельные времена. Попробуйте их перемешивать. Допустим, берите какое-то место Писания, Нагорный проповедь. Иисус говорит: блажен нищий духом, ибо их есть Царствие Небесное. И мы можем молиться за Васю. Да, Господь, помоги Васю, чтобы он был нищий духом. Но мы можем молиться за себя то же самое. Можно молиться за тех, которые вокруг нас. Помоги Васе, чтобы он плакал по своим грехам и нашел утешение в тебе. Дай ему кротость. Дай ему алкать и жаждать поправить нас в своей жизни. Дай ему насытиться, Господь, твоей благодатью. И мы просто берем Священное Писание и мы молимся по нему. За другого человека, за себя. Мы просим Бога делать то, что он обещал много раз. Он обещал делать в своем слове. Мы молимся это. Мы можем брать молитвы апостола Павла. В начале каждого послания его есть молитва его. Мы можем молиться за людей. Мы можем брать практически любой отрывок, который мы читаем, и там будет то, о чем мы можем молиться. Или прославлять Бога за его достоинство, за что-то, которое он сделал. Или молиться, может быть, в исповедание в том, что мы не сделали, то, что мы видим в Писании. Может быть, молиться, просить Бога, чтобы он дал нам силу делать то, что мы видим в Писании. И брать слова Божие и отражать их в наших молитвах, делать их часть нашей молитвы. Третье, что можно сказать о молитве, да, первое было эти круги, второе было молитесь по Писанию, а третье это молитесь вместе. Молитесь вместе. Это важная часть нашей жизни, молиться и в семье, и в церковью. Бог подготавливает учеников к их служению, которое предстоит. Мы видели их послушание, мы видели их преданность, посвященность молитвы. Это два момента, которые важны и в нашей жизни, в этот предстоящий Новый год. Наше подготовление к Новому году, это в нашем сердце решить, что мы будем делать эти вещи, приоритеты в своей жизни. Бог подготавливал учеников, и Он подготавливает нас. Остальная отрывка до конца, мы сейчас его прочтем. Говорится о Священном Писании. А два пророческих слова, которые были в Священном Писании для них. Один отрывок объяснил прошлое, то, что произошло. А второй отрывок говорил им о будущем, о том, что им делать дальше. Давайте прочитаем с 15 стихи. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человеков около 120. Мужи и братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем Боже тех, вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребы служений сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, рассеялось чрево его, и выпали все внутренности его, извините за это графическое описание, и это сделалось известным всем жителям Иерусалима, так что земля на та ответственном их наречение названа Акалдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой. И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он, вознеся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавию, который прозван Иисусом, и Матфея. и помолились, и сказали: «Ты, Господи, сердце видит всех. Покажи из всех двоих одного, которого Ты избрал, принять жребы всего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили о них жребы, и выпал жребы Матфею. И он сопричислен к 11 апостолам. Пророчество объяснило судьбу Иуда. И Петр сказал, что надлежало исполниться тому, что в Писании написано. Надлежало исполниться тому, что в Писании написано. Все, что написано в Писании, исполняется. Надлежало. Так она происходит. То, что Писание говорило, должен был исполниться. И Слово Божие всегда исполняется. Это было очень важно для них понять, что это было исполнение Слова Божьего, особенно в случае Иуда, потому что люди со стороны могли смотреть и сказать, что это была вина Иисуса, что это была неудача Иисуса. Иисус здесь что-то недорассчитал. Это была его ошибка. Но смерть Иуда, его предательство и смерть Иисуса впоследствии не была ошибка. Это был часть плана, о котором есть много пророчества, не только вот то место, которое Петр говорит. Это все было часть плана Божия, который за долгие годы, за долгих веков до этого был создан. Все эти вещи произошли, потому что Бог захотел, потому что Бог так запланировало. То, что для нас трудно понять, что одновременно Иуда добровольно выбирал предать Иисуса. Да, одновременно вот эти две вещи происходят. Воля Бога исполняется. И человек свободно выбирает идти этим путем и тем самым исполнить Слово Божие. Это парадокс, что вот человек свободно выбирает это, но Бог за веками предназначил это. Но одновременно эти две истины, они есть. Нам просто как-то нужно уместить это и принимать это. Но Писание помог им понять, что произошло. Писание помог им понять, что это не была ошибка. Петр цитировал из 108-й Псалом. Он говорит: «Да будет дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой». То есть это не смерть Иуда, который вынудил их выбирать нового ученика, а его предательство. То, что он отошел от них, они не выбрали новых учеников, когда начали убить апостолов. Они не стали выбирать новых. Его предательство было причина тому, что они выбрали нового. И когда мы смотрим на этот псалом, может быть, нам не очевидно, что здесь говорится об Иуде, да? Если бы Петр не заговорил об этом, мы бы, наверное, не сделали себе такой вывод. Но тут и Дух Святой работает в нем. И я думаю, что другие места Писания тоже стали перед глазами ими. И помните, Иисус говорил им, это в Евангелии от Матфея, 19 глава, 28 стих. Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в покибытие, то есть в новом мире, который будет, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». То есть Иисус учил им об этом. Он говорил им, что у вас будет 12, и вы сядете на этих престолах и будете судить коленах 12 Израилевых. То есть, да, Петр толковал вот пророчество, которое было, но также он имел в виду, я думаю, что вот эти места, которые Иисус говорил. И он понимал, что должно быть 12 апостолов, чтобы садиться на этих 12 престолов. И их желание было через Писание понять, что происходит. Их желание было быть верным Писанию в том, чтобы как поступать дальше. Писание также важно для нас в нашей жизни, чтобы понять прошлое, чтобы понять, откуда этот мир, почему этот мир настолько испорчен, почему, что происходит. И также понять историю спасения нашего, Евангелие Иисуса Христа. Писание дает нам понимание прошлое. И также Писание дает нам направление на будущее. Как нам поступать? Они понимали, что мы должны выбирать нового ученика из Писания. И Писание также направляет нам. И мое желание в начале вот этого Нового года, чтобы именно Писание направило нам в этот предстоящий год. Это тоже часть их подготовки, как ученики к этому служению. Их верность к Писанию. Это то, что делал им угодно для Бога, чтобы Он мог использовать их. Это также важно для нас, чтобы мы знали Писание и чтобы мы жили по Писанию. Это важно, чтобы каждый день мы посвящали какой-то час нашего времени, чтобы вникать в Писание. Мы, как обычно, готовили планы чтения. Если вам это помогает, берите вот план. Они лежат там, чтобы каждый день регулярно читать, размышлять над Писанием. Потому что это только Писание дает нам правильно понять, что происходит в мире вокруг нас, и только Писание дает нам направление о том, как нам жить дальше. Так и ученикам здесь. Интересно, все-таки смотри, как они выбирали нового ученика. Да? И здесь было несколько факторов в этом выборе. Один, они использовали логику. Они рассуждали, что это должен быть человек, который вот был с самого начала служения Иисуса, от крещения Иоанна до его вознесения. То есть вот есть только вот некоторые люди, которые подходят. Они были вот в этой категории. Они просто рассуждали об этом. Потом они молились, то есть они посвящали это вопросу Богу. Они отдали Богу: «Бог, покажи нам, как поступать, кого выбирать?» А потом, наверное, они писали на маленьких камнях каждое имя, сболтали их в мешке, и выпил тот, который правильный, Матфей. Это последний раз мы увидим такой способ, да, где случайным образом определили слово Бога, воля Бога. А после крещение Духа Святого, как бы такого больше не упоминается в Писании. Люди ищут Бога в молитве, Бог открывает им и показывает им путь. Но они подключили голову, они посвящали этому вопросу Богу, и они доверяли Ему ответом. И Бог им показал путь. Хорошо, то, что мы видели в отрывке сегодня. Мы видели, как Бог подготавливал учеников к крещению Духа Святого, к тому служению, которое вот-вот начнется. И для ученики это было время ожидания, время подготовки. Мы видели, что они были в послушании Ему. Мы видели, что они посвящали себе молитвы в это время. Мы видели, что они упирались на Писание, на то, как поступать в этот момент. Я думаю, что все три эти пункта очень важны для нас в этом предстоящем году. Это хороший пример для нас, что именно вот эти вещи должны быть приоритет и в нашей жизни. Послушание Богу, посвященность молитвы и доверие к Писанию, чтобы мы упирались на Писание в своей жизни. Давайте мы помолимся и просим Бога, чтобы Он помог нам с этим. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое, я благодарю Тебя за этого отрывка, который Ты дал нам сегодня. И Ты дал нам взглянуть на учеников, на их верность, Господь, на их хороший пример. И я прошу, Господь, о том, чтобы Ты помог нам следовать этим примерам. Пример, который Ты и в свое время тоже дал им. Пример их послушания, их посвященность молитвой и их упирание на Слово Божие. Помоги нам, Господь, в этом предстоящем новом году также жить в послушании Тебе, Господь, в общении с Тобой в молитве, и чтобы в нашей жизни авторитет был Твоим Словом. Помоги нам в этом, Господь, мы просим. Во имя Иисуса Христа. Аминь.